Исторический календарь.
12 Владимир Бычков. Сегодня день сотрудников уголовного розыска. 5 октября 1918 года в НКВД РСФСР было создано Центральное управление уголовного розыска, Центрозыск. Хотя, конечно, уголовный сыск существовал еще в Российской империи. Одним из лучших сыщиков был начальник сыскного отделения петербургской полиции Иван Дмитриевич Путилин, ставший легендой еще при жизни. Как вспоминал адвокат Анатолий Федорович Кони, по природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание, чрезвычайная наблюдательность и какое-то особое чутье. В Петербурге в середине и во второй половине XIX века не было ни одного большого и сложного уголовного дела, которое бы не расследовалось Путилиным. У французского посла, герцога Монтебелло, пропал серебряный сервиз. Император Николай I приказал срочно отыскать украденное. Перебрал Путилин всех воров, никто не крал. Глухарь. Что делать? Путилин собрал деньги, заказал у знаменитого торговца серебром Сазикова новый сервиз, благо рисунки старого сервиза сохранились. Его и всучили послу. «Император на бале», — спрашивает Монтебелло, — «довольны ли вы моей полицией?» «Очень», — отвечает, «ваше величество. Утром она доставила мне найденный ею украденный у меня сервиз, а накануне поздно вечером камердинер мой сознался, что этот сервиз заложил одному иностранцу. Теперь у меня будет два сервиза». Думаете, Путилин растерялся? Нет. Призывает он знаменитого Яшку-вора, говорит, чтобы он у посла выкрал старый сервиз. Яшка свое дело сделал отлично. В общем, посол остался при своих, с одним сервизом. Отличительной чертой Путилина была вежливость. Он никогда не оскорблял даже самых закоренелых преступников. А, например, в деле о жестоком убийстве и ограблении купца Бояринова и служившего у него мальчика, Путилин показал себя блестящим психологом. Он разыскал почти по неуловимым признакам подозреваемого, некого мещанина Багрова. У него было, как казалось, 100-процентное алиби, и во время беседы с Путилиным он держал себя уверенно и спокойно. Путилин, долго рассуждавший с подозреваемым о, казалось бы, посторонних предметах, вдруг внезапно сказал: «А ведь мальчишка-то жив? Неужто жив?» Не отдавая себе отчета, воскликнул Багров, доселе утверждавший, что не знает ни купца Бояринова, ни его служащих. Путилина называли русским Шерлоком Холмсом. Впрочем, по моему мнению, это сравнение несколько умаляет талант Ивана Дмитриевича. Шерлок Холмс – всего лишь талантливая писательская выдумка. А Путилин – реальный сыщик с реальными победами над преступным миром и с реальной человеческой судьбой. 5 октября 1782 года состоялась премьера комедии «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина. Ее сыграли придворные актеры в Петербурге в частном театре Карла Книппера на Царицыном лугу, ныне Марсово поле. Успех превзошел все ожидания. Существует легенда, что после премьеры к Фонвизину подошел светлейший князь Потемкин и сказал: «Умри, Денис, лучше не напишешь». Однако, по утверждению историков, Потемкин такого сказать не мог, поскольку его не было в тот момент в Петербурге. По другой версии, эти слова принадлежат Гавриле Романовичу Державину. Василий Васильевич Розанов позднее заметит: «Наша литература началась с сатиры – Кантемир, Новиков, Радищев, Фонвизин. Затем через полвека Щедрин и Некрасов имели такой успех, какого никогда не имел даже Пушкин. Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляющая сила. Смех не зовет к размышлению. Сатиры Фонвизина, изучаемые в школах, посеяли в наших несчастно воспитываемых юношах самоуверенное представление, будто XVIII век был веком недорослей и вральманов, кутейкиных и скотининых. Взгляд фон Визина на общество, по мнению Розанова, сродни взгляду камергера, придворного советника на провинциальную чернь, свысока и менторски. Недоросли глубокой провинциальной России несли ранец в итальянском походе Суворова. «Верить ли Суворову или фон Визину?» – вопрошает Розанов. Позднее, уже в эмиграции, Иван Солоневич подведет итог. Русскую душу никто не изучал по ее конкретным делам и деяниям. Ее изучали по образам русской литературы. Но литература есть всегда кривое зеркало жизни. Грибоедов писал свою «Горе от ума» почти сразу после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба, который слова умного не выговорил сроду. Других типов из русской армии Грибоедов не нашел. А ведь он был современником Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Что, Скалозубы ликвидировали Наполеона и завоевали Кавказ? Или чеховские лишние люди строили Великий Сибирский путь? Или горьковские босяки – промышленность, или толстовский Каратаев – крестьянскую кооперацию. Но русская литература – это почти единственное, что Запад более или менее знал о России, и поэтому судил о русском человеке по русской литературе. Англию мир знал лучше, и поэтому даже не пытался объяснить судьбы Британской империи то ли байроновским пессимизмом, то ли гамлетовской нерешительностью. Байрон – Байроном, Гамлет – Гамлетом. А Британская империя – она сама по себе, независимо от Байронов и Гамлетов. С нами случилось иначе. 5 октября 1713 года родился Дени Дидро, французский философ-просветитель и литератор. Вместе с Вольтером, Руссо, Монтескьё, Д'Аламбером и другими энциклопедистами Дидро был идеологом третьего сословия и создателем тех идей просветительского века, которые подготовили умы к Великой Французской революции. Вместе с тем Дидро был отъявленным радикалом. Он писал: «Человек не будет свободен до тех пор, пока последний король не будет повешен на кишках последнего священника». А почему бы несколько не изменить этот афоризм и не сказать: «Человек вечно будет блуждать в потемках разума, пока правительство не отправит всех дидеротов в тюрьму». Дидро известен прежде всего как основатель и редактор 35-томной энциклопедии или толкового словаря наук, искусств и ремесел. А многолетние отчеты Дидро о выставках современной ему живописи «Салоны» привели к рождению жанра художественной критики. 5 октября 1972 года скончался Иван Антонович Ефремов, ученый-палеонтолог, писатель-фантаст, философ-космист. Автор романов «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час быка», «Таис Афинская». В своих произведениях он высказал ряд научных предположений и гипотез. Многие из них позднее подтвердились. Так, Ефремов в 1945 году в одном из рассказов предсказал существование в Якутии больших месторождений алмазов. Первое месторождение – алмазная труба Зорница – была открыта там через 10 лет. В своих романах он описал прообраз геостационарного спутника, экзокостюм, предсказал создание ультразвукового оружия и глобальных систем связи, рост мирового терроризма. А в романе «Час быка» фантаст предупреждал о грозящей человечеству социальной и экологической катастрофе. Ефремов никогда не состоял в компартии. В 1930-х годах ему отказали из-за неправильного социального происхождения. Он был сыном богатого лесопромышленника и купца. А много позднее, после публикации книги «Туманность Андромеды» во второй половине 50-х годов, партийные товарищи уже сами предложили писателю вступить в партию. Но Ефремов отказался, заметив, что его социальное происхождение не изменилось. В 1970 году корреспондент газеты «Гудок» задал Ефремову вопрос: «Ваше увлечение в свободное время?» На что Иван Антонович неожиданно ответил: «Не увлечение, а так, мелкая страстишка, собирание красавиц, как шутя называют у нас в семье. Когда нужно было иллюстрировать «Туманность Андромеды», оказалось, что художники не умеют рисовать красивых женщин, разучились». я стал вырезать из разных журналов фотографии, чтобы дать художникам материал. И вот у меня теперь несколько папок портретов красавиц, с которыми я даже не знаю, что делать. Но самая фантастическая история с Ефремовым случилась после его смерти. По факту кончины писателя КГБ завел уголовное дело. Спецслужбы провели в квартире покойного обыск. Редкий случай в истории органов. Изъяли архив писателя, который вернули лишь через пару лет. Причины до сих пор не ясны. А в народе поговаривали, что Ефремов то ли подозревается в связях с инопланетянами, то ли сам прилетел с другой планеты.